Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире «Около спорт». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Петр Кузнецов. В ближайший час о спорте. Подводим итоги очередной спортивной недели. Мы работаем сегодня в прямом эфире. До этого была целая серия интервью записных, поэтому рад вас слышать в прямом эфире. Почему 7-3? Это еще не голосование. По «Локомотиву» чуть позже мы с вами обязательно проголосуем. Плюс 7-925-48-948. Это СМС-сообщение, СМС-портал. Перед моими глазами также лента Телеграма «Говорит МСК». Бот, пишите туда, если удобно. Прямой эфир 495-7373-948. Звонок прямой эфир. Твиттер «Говорит МСК» латиницей после собаки. Это твиттер радиостанции «Говорит Москва». И напоминаю, не устаю напоминать, что у программы «Около спорта» в Твиттере есть свой аккаунт. После собаки пишите «Говорит МСК». И не забудьте после «Т» нижнее подчеркивание. Напоминаю, что сегодня Барселона, Реал Мадрид в 21:45. Последнее классико легенды под названием Андрес Иньеста. Завершили сегодня, наша классика завершилась, Урал Амкар 0-2. Проиграл Урал у себя дома пермскому Амкару. И сегодня в 7 часов, то есть уже через меньше, чем через час, ЦСКА у себя дома будет принимать тульский Арсенал. О раскладах после неполного этого предпоследнего тура, для кого-то предпред, будем говорить чуть позже. Ну, нужно, конечно же, поздравить одно из главных событий этой недели – болельщиков «Локомотива». Не знал, что вас так много на самом деле. Все вот так празднуете. Мы-то в прошлом сезоне 3 месяца праздновали, а про вас-то вроде как вот взяли чемпионат и уже через 8 минут забыли. Ну да ладно. Тем не менее, спустя 14 лет «Локомотив» в третий раз в своей истории и впервые за 14 лет становится чемпионом страны. В 2002 и 2004 он такое прокручивал. И все эти 3 чемпионства команда завоевала под руководством тренера Юрия Семина. Если вы болельщик «Локомотива», то пишите через СМС-сообщение, через Телеграм, как вы отпраздновали. Давайте пока послушаем главного героя всего этого сезона, Юрия Павловича Семина, сразу же после финального свистка вчерашнего матча ЦСКА, хотел сказать, «Локомотив-Зенит».
Что можно говорить? Наверное, мы вернулись в топ команд, которые выигрывают чемпионат.
Ну, давайте так, «Локомотив» чемпион, да, справедливо, заслужили, ну, а кто еще? 134-21-35, нет, недоразумение какое-то, на их месте должна быть совсем другая команда. 134-21-36. Золотой мяч «Зениту» вчера, «Локомотив» выиграл, напомню, 1-0 у «Зенита», забил Эдер, это тот самый человек, который забил золотой мяч в финале чемпионата Европы сборной Франции на Евро-16. Уникально. Карьера, да, у человека. А Юрий Семин, кстати, уже на послематчевой пресс-конференции сказал, что Эдер этим голом в матче с «Зенитом» заслужил шанс на полноценный контракт. А напомню, что Эдер перешел из «Лиля» на правах аренды в «Локомотив» с правом выкупа. Вот, соответственно, Семин дал понять, что сейчас Эдера полноценно подпишут. Тарасов, Дмитрий Тарасов, давайте его послушаем сразу же после финального свистка, его эмоции.
Если честно, уже в голове сидело, если сегодня опять сыграем ничью, было бы, ну, как поражение для нас. Поэтому спасибо всей команде, что добились, что хотели, что должны были сделать, в принципе, два тура назад. Ну ничего, на своем стадионе при такой атмосфере мы победили всех с победой, всех болельщиков Локо. Спасибо, что вернули.
Сегодня игра чемпионская, по-моему, была прям у нас бились.
Ну, я считаю, что все последние игры мы так отдавались, просто не могли реализовать. Спасибо, что сегодня Эдер вышел и забил наш победный гол.
Спасибо.
Это вообще
Да, Локомотив чемпион, да, справедливо заслужили, ну а кто еще? 134-21-35, 134-21-36, нет, это какое-то недоразумение, на их месте должна быть совсем другая команда. Даже если вы за Локомотив не болеете, вы все равно признаете, да, справедливо заслужили, Семин заслужил, вы рады, 134-21-35, 134-21-36, категорически не согласны с тем, что по спортивному принципу произошло накануне за тур до окончания чемпионата. У Локомотива, напомню, еще выезд в Тулу, и Семин обещал привести сильнейший состав, потому что он уважает своих болельщиков. И вообще он сказал, что одно из главных в этом сезоне это то, что удалось болельщиков вернуть на стадион, вернуть в Черкизове. В прошлом сезоне, удивительно, да, в прошлом сезоне именно «Зенит» сделал «Спартак» чемпионом, когда он проиграл «Тереку». И в этом же сезоне, получается, «Зенит» делает чемпионом «Локомотив». Вот такая карма у этого клуба. Президент РФПЛ Сергей Пряткин сказал, что «Локомотив» за победу в чемпионате России получит 368 миллионов рублей, то есть почти 6 миллионов долларов. Для сравнения, ну, примерно столько стоит «Вериссимо», которого в свое время хотел купить «Спартак». 368 миллионов рублей, если в рубли переводить. Ну или для сравнения, примерно столько же Дзюба получал в «Зените» в год. Там, по-моему, 3,5 миллиона евро. Команда, которая займет второе место, то есть, надеюсь, что «Спартак» 316 миллионов, третья 290 миллионов. Очень хочется порадоваться отдельно за Бориса Ротенберга-младшего, который в этом сезоне за «Локомотив» провел всего 24 минуты, он сыграл в 6 матчах, и он уже выигрывал до этого, тоже проведя на скамейке значительную часть, большую часть времени, он выигрывал серебро с Ростовом. Еще этот человек успел поиграть за московское «Динамо». И по ходу этого сезона, когда он уже перешел из очередного клуба в «Локомотив», по ходу этого чемпионского сезона Ротенберг-младший даже установил рекорд чемпионатов России по матчам в запасе. Это случилось в конце марта, 31 числа, в игре с «Амкаром». Он остался опять в запасе, Борис Ротенберг-младший, в 131 раз в карьере. А теперь у него, когда мы завершаем сезон, не знаю, может, в Туле выйдет, 136 матчей в запасе. 136 раз человек, Борис Ротенберг-младший, оставался в запасе в своей карьере. А почему он до сих пор не в сборной, непонятно. И еще об одном рекорде. Опять покачаем чуть-чуть Юрия Павловича Семина. Он стал победителем турнира в возрасте 70 лет 359 дней. И он установил рекорд чемпионатов России как самый возрастной тренер-победитель. Привет Юпу Хайнкинсу из Баварии. А ранее этот рекорд именно у нас принадлежал Дику Адвокату, который привел «Зенит» к чемпионству в 2007 году. Ему тогда было 60 лет всего лишь и 164 дня. Если брать все трофеи, то здесь рекордсменом считается Константин Бесков. Под его руководством «Динамо» выиграла Кубок России в 95 году, когда ему было 74 года 208 дней. Итак, что касается «Спартака», о дальнейших раскладах, о которых я вам обещал рассказать и напомнить. Он гарантировал себе, получается, вчерашней победой над Ростовом, очень уверенной, убедительной, тем более на фоне провала, в котором он оказался в недавних трех матчах, считая и кубок с Тосно. Он победил Ростов 2-0 и таким образом гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. То есть «Спартак» точно не опустится ниже третьего места по итогам чемпионата. У него 56 очков. Он опережает «Краснодар», который сейчас идет на третьей строчке, на 3 очка опережает, то есть даже если «Спартак» проиграет, а «Краснодар» выиграет, «Краснодар» его не опередит, потому что у «Спартака» лучший показатель личных встреч. «Спартак» играет с «Краснодаром» лучше, чем Краснодар со Спартаком. Единственная команда, которая может сейчас обойти Спартак, это ЦСКА, который, еще раз напомню, в 7 вечера будет принимать Тульский Арсенал, который лишен мотивации после того, как стало известно, что в финал Кубка России вышли Авангард и Тосно. Если бы Кубок России выиграл Спартак, тогда бы у нас появилось бы 6-е еврокубковое место, за которое в том числе поспорили бы и Арсенал Тульский, и Уфа. Теперь, по сути, и Уфы, и у Арсенала никакой мотивации нет, разве только вот для истории, для статистики, по местам, которые, опять-таки, не дают уже места в Еврокубках, но, в общем-то, вот Арсенал Тула в сезоне 2017-18 занял 6-е место, неплохо. То есть, еще раз, особой какой-то интриги здесь нет. И, конечно, проще играть с Тульским Арсеналом, который не претендует на попадание в Еврокубки, чем наоборот. Ну так вот, значит, получается, что ЦСКА, если сегодня обыгрывает Тульский Арсенал, может, ну там, конечно, решится все и в последнем туре, ЦСКА может все-таки обойти Спартак и занять второе место, которое, напомню, дает прямую путевку в Лигу Чемпионов. Есть за что здесь побороться, не только за серебро. У ЦСКА 52 очка сейчас и 2 игры. У Спартака 1, у армейцев Арсенал и в последнем туре Анжи. У Спартака осталась московская Динамо. Главный тренер Спартака Массимо Каррера поздравил Локомотив с победой, и он сказал, что поздравляю клуб и его тренера, который мне симпатичен как человек, он хорошо выполнил работу, как мы в том году. Команда, которая больше побеждает, одерживает победу в конце, безусловно, у Лока были более продолжительные положительные результаты, а мы неудачно начали сезон, потом восстановились, но жаль, ведь мы могли иметь больше очков и бороться до последнего тура. Лока притормозил, но мы не смогли этим воспользоваться, но я не хочу отнимать заслугу у Локомотива, который провел очень хороший чемпионат, это сказал Массимо Каррера. Ну, а Лока, если говорить о попадании в Лигу Чемпионов, безусловно, это прямое попадание в группу, он будет в первой корзине при жеребьевке, то есть вместе с великими, вместе с ПСЖ, с Барселоной, Баварией, вместе с Сити, вместе с кем? С чемпионом Порту, вчера тоже выиграл чемпионат свой, национальный в 28-й раз Порту. Вместе с чемпионом Италии будет Локомотив в корзине. Это, скорее всего, Юве, который на сегодняшний день оторвался на 7 очков от Наполи, ну и победителем Лиги Чемпионов. Будем надеяться, что это будет Ливерпуль. Прямо сейчас с нами на прямой связи Евгений Ловчев, обозреватель советского спорта. Евгений Серафимович, здравствуйте.
Да, добрый вечер всем.
Еще год назад, может быть, чуть больше, Локомотив представлял из себя довольно печальное зрелище. Был внутренний конфликт, причем был даже, скажем так, прямой конфликт открытый, да, между президентом и тренером. Были слабые ресурсы, игра, где-то даже вымученная игра. Что же произошло, по-вашему, вот за этот год? Где та точка, где то событие, с которой начался вот взлет Локомотива, который привел к чемпионству?
Ну, взлет Локомотива, наверное, не такой уж, я бы сказал, высокий, потому что чемпионат у нас все-таки те команды, которые Спартак прошлогодний, и тоже, если вспомнить Спартак прошлогодний, это команда чемпион, проигрывает 4-0 Крылья Советам, 0-3 Арсеналу Тульскому, 0-3 Ростову, и пошли-поехали, как говорится. Это уже тогда тоже чемпионат был не такой выдающийся. А здесь ЦСКА поздал «Зенит», вообще просто в непонятном состоянии тут год пребывал и пребывает. Поэтому говорит, что прям что-то выдающееся такое произошло, нет. Но, конечно, правильно вы заметили, что в прошлом году один Локомотив был, и практически ничего. Появился Фарфан, да? Ари был взят в аренду, по-моему, не знаю, сейчас выкупили или нет. И практически вдруг появились эти ребята, Миранчуки, потом Лысов, потом Баринов, в какое-то время молодые ребята играли, Фарфан заиграл. Что это? Это же ведь, вот вы сказали, что находили слухи о том, что все-таки существует какое-то противоречие между руководством клуба, наверное, генеральным директором и главным тренером.
Но это, по сути, это сам Геркус говорил, президент, когда он называл Семина тренера старой формации, да, то есть нужен тренер молодой, с новыми взглядами, схемами, с подходом к футболу?
Вы знаете, по большому счету, Геркуса я никогда в футболе не знал и не видел, и на футбольном поле. А Семина я знал старой формации, и если бы сегодня, предположим, Романцев был и Газаев тренерами еще, наверное, было бы интереснее смотреть наш футбол, потому что эти люди умеют строить команду. А вот Семин как раз показал, что из тех людей, из которых другие привозили тут иностранцев, другие тренеры были, ничего не смогли сделать, а он сделал. И здесь, наверное, надо говорить о том, что ребята, как бывает обычно, знаете, ведь в Локомотиве и в те времена, когда Семин работал вместе с Филатовым, когда создавали вот славу и вот уже этот новый Локомотив. Потому что во времена, когда я играл, Локомотив у нас все-таки в московских командах был пятым колесом лиги, который все время то вылетал, то влетал. А вот когда эти два человека взялись, один как финансист, как президент, ну, очень хороший, кстати, футболист, Филат Валер, мне довелось с ним поиграть. И, конечно, Юрий Павлович, да? И помните, какой Локомотив был и в международном, в том числе, масштабе, и в нашей стране. Вот. Потом, ну, известные события, когда Павлович ушел в сборную, здесь Локомотив был на первом месте и потом провалился, не выиграл золото. И пошло-поехало, как говорится. Вот. Он всегда создавал какую-то, знаете, семью, я бы так сказал. Кто скажет, ну что такое в футболе семья? А иногда вот то, что люди друг друга уважают, то, что они дружат, это тоже на поле сказывается. И это, кстати, и в сегодняшнем Локомотиве это видно. Хотя я уже так давно в футболе, что насмотрелся и семейных команд, и всяких. И
ну, да.
Бывают случаи такие, что когда здорово играют, да, все, семья, все здорово. Они там ходят, наверное, еще в кино вместе с детьми там заезжают. Женами там, хотя это не самое главное. А потом проиграли 2-3 игры, и команда разваливается. Такое бывает. Но видно, что эти люди, во-первых, знаете, когда-то мой учитель Николай Петрович Старостин говорил о человеке, которого считал лучшим тренером страны в старые времена. Это Борис Андреевич Аркадьев, который сказал, команда не играет в силу своих игроков. Вот я могу сказать сегодня о многих командах за Локомотивом находящихся, которые не играют в силу своих игроков. Смотришь, здесь не то, это не то. Вот даже тот же «Спартак». Ведь как играет «Промис» сегодня, как играет «Фернандо», и можно назвать «Глушаков», другой, они не играют в свою силу. А у «Локомотива» все играли в свою силу, даже чуть-чуть лучше. И это уже опять тренерское что-то. Вот. И самое еще главное – говорят, заслуженно или незаслуженно. Ребята, а посмотрите, ведь Локомотив всех лидеров обыграл. И то, что вчера произошло, да, это же ведь еще и, я бы сказал, подтверждение того, что именно в той игре, в которой надо было становиться чемпионом, еще был запас, там, следующая игра, но это «Зенитом». Это «Зенитом» с его иностранцами, с тренерами, с другими, третьим. И он, так как он и вырывал в Хабаровске, вырвал победу в концовке. Со «Спартаком» 2-0 проигрывает, 4 гола забили.
В этом году...
Все равно вырвали.
Матчей 5 точно можно насчитать, где на 90...
Они с «Зенитом» плюс имеют,
да,
с «ЦСКА» плюс имеют, со «Спартаком» плюс имеют. Они чемпионы, что там говорить.
То есть это все-таки... Да, Евгений
Сергеевич... Если брать... Секунду одну. Если брать то, что... Вот вы там как раз говорили, в какую корзину они попадут. Ну, наши все команды непригодные для того, чтобы далеко проходить в Лиге чемпионов.
Ну, даже не об этом, да. Все-таки это чемпионство не выигранное, а проигранное или выигранное? Вот вопрос.
Ну, конечно, выигранное.
Выигранное.
Ну, конечно, выигранное. Вырванное, выигранное, потому что, еще раз скажу, были времена, когда просто на глазах молодые ребята росли, «Фарфан», как нам вдруг начал показываться, ребят. Ну, это же, опять же, это работа команды всей, и в том числе тренерского состава. И теперь говорить, кто это как бы больше сделал. Конечно, и руководство клуба тоже сделало свою. Но если выбирать между тренером и руководством команды в такой ситуации, когда из ничего конфетку сделали, Ну, тут вопросов, по-моему, нет.
Интересный вопрос на нашем СМС-портале. Значит ли это, что наш чемпионат сильнее точно не становится, если его выигрывает команда с ретро-тренером? Если Семин по-прежнему получается лучший тренер этого чемпионата?
Ну, во-первых, что такое ретро-тренер? Вообще все определяется только тем, что ты выиграл. Вот. Очень много молодых ребят, которые взялись, ну, только спартаковцев, Карпин, значит, Дима Оленичев, Черчесов, Рахимов, и можно еще вспоминать, Тихонов, вот пять человек уже назвал, но по большому счету они еще ничего не добились, им надо набраться такого опыта, которого набрались те же Газаев, Романцев и Семин в свое время. И я вам более скажу, Семин уходил, вернее, его уходили из «Локомотива». Просто уходили, да, размывали его,
если кто-то помнит. Ольга Смородская, которая сказала накануне, что моя причастность к чемпионству «Локомотива» тоже есть.
Ну, конечно. Угу. Это, наверное, в том, что она когда-то воевала с Семиным,
да, и убрала его из команды. Да, и сделала его сильнее.
Ага. И он пришел доказывать, да, в том числе, что он хороший тренер. Я вам скажу, я болел за Семина. Честно. Ну, понятно, я болел за «Спартак», но за Семина я болел именно с точки зрения того, что он пришел в свой родной дом и что он всем и все доказал. А эти ретро, не ретро, пускай так много не ретро, или вон у нас итальянских тренеров уже сколько побывали, и что они навыигрывали здесь? Великие.
Вы назвали Антона Миранчука, который прижился, к Фернандеша, которого, да, тоже в свое время гнобила Смородская.
Просто потрясающий сезон.
Кверквелия, да, который буквально погибал в Рубине. Но мы не отметили глобальные изменения с Игорем Денисовым в Игоре Денисове. Это тоже заслуга, прежде всего, Семина, все то, что произошло с Денисом.
Вы знаете, вот я же сказал вещь такую. Ну, во-первых, Семин, он очень человечный. У него же практически конфликт не бывает. У него конфликты бывают только на почве... Вот смотрите...
Ну, по-моему, с Филатовым все-таки они не дружат с тех пор.
Вы знаете, но эта ситуация-то, если вспомнить ее, да, «Локомотив» лидирует. И уже не первый раз он там к чемпионству подбирался. А здесь позвали Семина, и, естественно, разговоры-то были наверху, на самом, в сборную. Вот. И надо было уходить из «Локомотива». И он оставил «Локомотив». И вот на этом они, конечно, разошлись. Не знаю, какие у них отношения. Не знаю, откровенно говоря. Завтра, думаю, буду встречаться с Семиным. Вот я задам этот вопрос обязательно, знаете. Но я бы сказал о том, что ребята в него верят. Вот в чем дело. И раскрываются, и он им дает возможность эту раскрываться. Именно там ставит, где надо. Вот, кстати, я не согласен с вами, что когда вы сказали Кверкеля, там где-то не очень... Он очень прилично, кстати, играл в Рубине, очень прилично. Но, с другой стороны, все... Да, вот об одной вещи хочу сказать. Угу. Для него самое главное, чтобы на поле человек, он верил бы этому человеку, и тот полностью отдавался бы. Денисов из этих. И все, и значит, он его друг, он с ним соратник. А вот я даже вспоминаю одну историю. Ну, эта история, наверное, с Самедовым была, когда Самедов ушел. И когда со «Спартаком» играли, Рыбус убрал ногу. И второй гол залетел. Тогда 2-0 «Спартак» повел в первом тайме. И Рыбус был заменен в перерыве. Убрал ногу, когда били поворотом по их. И потом какое-то время не играл в основном в составе. Я думаю, что это тоже тема... Знаете, я вообще считаю... Характер команды и внутреннее состояние команды такова, какой ее тренер главный. Вот Семин, он боец до мозга костей.
Евгений Серафимович, 30 секунд, да, 30 секунд до информационного выпуска. Вам каким видится следующий сезон нового чемпиона? Удастся им провернуть такое в следующем году?
Про «Локомотив»?
Да, да.
Им трудно будет, им трудно, надо укрепляться. «Спартак» не укрепился и сегодня... тоже болтается, можно сказать.
Да, и очень коротко, раз о «Спартаке», второе место все-таки «Спартак» или «ЦСКА», кто наиграл на прямое попадание в основной турнир лиги?
Ну, чемпионов? Они оба не наигрывали на это, отдавали такие игры, честно говоря. Но я думаю, что «Спартак» все-таки.
Спасибо. Евгений Серафимович, Евгений Ловчев, обозреватель советского спорта. Информационный выпуск. Потом возвращаемся. Будем говорить о хоккее, единоборствах и уходе Евгения Медведева от своего тренера.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
А вот не зря пишут, я посмотрел, что Фоминой писали в предыдущей программе о русском языке. 40-й пишет: «Самая креативная заставка на сегодняшний день у «Около спорта», да и отбивки радуют». Все-таки мое сообщение дошло, Фоминой. А Михаил пишет: «Палыч еще же вице-президент футбольного клуба своего». Ну да, и что? Что это дает ему какое-то... Это дало им дополнительные очки, которые позволили им стать чемпионом, непонятно. Результат голосования, Михаил, вы не прослушали. Значит, 71% считает абсолютно заслуженным чемпионство, никаким не случайным и не проигранным чемпионством. Речь шла о том, что есть два вида чемпионств, два. Второе — это проигранные чемпионства другими командами. То есть «Спартак» со своими внутренними конфликтами упустил тут, особенно на финише, да и на старте, если брать. «Зенит» с таким резким и откровенным неприятием своего тренера. Но «ЦСКА» без копейки, как всегда. Ну и, в общем-то, вот на фоне неудач лидеров «Локомотив» просто стал чемпионом. 71% считают, что абсолютно заслуженным, и это чемпионство выиграно именно «Локомотивом». 29% с этим не согласились. Значит, смотрите, еще хотелось бы поговорить о двух людях. Один уже прозвучал, это Дмитрий Тарасов. Мы его слушали в самом начале блока о «Локомотиве». Очень красиво повел себя футболист с фамилией Баринов. Вот интересно, что у «Локомотива» есть... у каждой команды есть популярный, знаменитый какой-то болельщик. Да, у «Спартака» это Дмитрий Назаров, который пишет стихи, лучше бы он этого не делал после каждого победного матча «Спартака». Значит, у «Зенита» Боярский, хотя вчера показали картинку с матча «Тосно», Боярский уже на нем шарф футбольного клуба «Тосно». Он сменил «Зенитовский» на «Тосновский». Но «Тосно», вы знаете, из Ленинградской области, это недалеко. Но, тем не менее. Ну, пока еще Боярский вроде бы как официально прикреплен к «Зениту». Ну и так далее. Что там? У «Локомотива» Светлаков... А у ЦСКА не помню кто. У ЦСКА Грушевский. Вот. А у «Локомотива», значит, это вот актер Баринов, который был в свое время замечен в джипе, который ехал по тротуару. Помните, был скандал, по-моему, как раз вот с этими людьми, которые клеят наклейки. «Стопхам». Он вышел, чуть ли охранник там не приказал своему охраннику ударить этого человека с камеры. А есть футболист Баринов, никакого отношения он к актеру Баринову не имеет. И этот футболист Баринов, он раньше играл в «Спартаке», и он провел чуть больше времени в этом сезоне, чем Борис Ротенберг-младший. И сегодня в интернете гуляет видео, на котором футболист Баринов руководит толпой болельщиков «Локомотива» и поет вместе с ними нецензурные кричалки, нецензурные в адрес московского «Спартака». То есть там, значит, по тексту, что нужно сделать, что мы всегда вот, мы всегда и вечно будем, значит, кое-что делать со «Спартаком». Все это очень некрасиво, потому что это было сделано официальным лицом, официальным игроком в публичном поле. Ну, если человек считает, что его номер болельщики «Спартака», номер его машины, не найдут в Москве, я думаю, что ему надо на опережение все-таки публично извиниться за то, что он сделал. Я вас не призываю смотреть этот ролик, но, тем не менее, это на самом деле вот что отличает, извините, футбольный клуб «Локомотив» от футбольного клуба «Спартак Москва». После чемпионства никто из игроков «Спартака» подобного не делал. Тем более, что, опять-таки, Баринов играл за «Спартак» и так некрасиво себя вести. Это ужас. Еще об одном поведении некрасивом в исполнении еще одного игрока, который точно в основе в «Локомотиве», это Дмитрий Тарасов. А дело в том, что на этой неделе... Молодец же, Замкад Замкадыч, это... А, вы про Семина, я уже думал, вы по Баринову сейчас, я хотел уже у вас тоже вычислить ваш номер. Семин Проныра ловко использовал поражение в матче за Суперкубок, когда, как тогда начал ныть по судейству, так и наныл Золотишко. А, То есть вот так, да? Все-таки в сторону административного ресурса, Замкат Замкатович. Ваше право, ваше мнение. Дмитрий Тарасов, значит, на этой неделе в редакцию «Спортэкспресса» обратился болельщик «Спартака» Андрей Измайлов. Он говорит, что у него случился конфликт с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Это якобы произошло еще 1 мая в одном из ресторанов Москвы поздно вечером во время просмотра полуфинала Лиги чемпионов «Реал Бавария». То есть тогда, как раз в этот вечер, в этот день, «Локомотив» проиграл Краснодару, и вот якобы Тарасов и братья Миранчук, огорченные, запрыгнули в какой-то бар московский, и, значит, он их застал за тем, что они курят кальян и распивают спиртные напитки, какими именно не уточняется. Снимок он выложил тут же в сторис Инстаграма, отметив игроков. И где-то через 40-60 минут, как говорит Андрей Измайлов, пострадавший, ко мне подбежал Тарасов и спросил: «Это ты сделал?» Андрей Измайлов говорит: «Я сразу понял, о чем речь», ответил: «Да». Сразу же последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком, Андрей Измайлов это запомнил, а ладонью, но очень сильно. «У меня даже очки слетели». Я встал, и тут моментально подлетели еще человек 5-6 кавказской наружности. «Не подумайте только, что я националист», — говорит Андрей Измайлов в интервью с «Спортэкспрессом». «Просто описываю тех, кто был с Тарасовым». То есть миранчуки, видимо, не подбегали. «У одного был ствол, не знаю, травмат или нет. И этот человек тоже ударил меня по лицу». Значит, прилагается фотография ссадины на лбу у болельщика «Спартака» Андрея Измайлова. Как развивается дальше эта история? Мы позвонили Андрею Измайлову, ему позвонил мой коллега Антон Кравченко. Давайте послушаем, что Андрей Измайлов добивается теперь.
В тот же день, как подал следственная группа, там опера поехали со мной в White-кафе, свидетели подъехали, там же давали показания прямо в самом White-кафе. Естественно, персонал, директор кафе. То есть я могу понять заведение, как бы, ну, по-своему, так скажем, да, что они, естественно, все отнекиваются, что нет, ничего не было, персонал ничего не видел. Гости, как бы, так, уровня Тарасов, да, там, естественно, оставляют им намного больше, чем просто обеспеченные люди, как я. Заведение такого уровня делает, как бы, все, чтобы вот такую медийную личность, как бы, естественно, быть лояльной к ней.
В итоге они забрали записи, там, с камер видеонаблюдения?
Они произвели вскрытие. Камеры там пишут только онлайн, которые на том оборудовании, которое находится именно в самом кафе. Поэтому полиция будет, там уже готовятся бумаги. Сервер, где хранятся записи, он находится не в кафе, не в ресторане.
Андрей, ну а вы бы сами что хотели? Чтобы он извинился или какую-то там денежную компенсацию?
Ну, да, смотрите, я вам объясню сразу, учитывая, что мне в принципе предлагали деньги, как за то, чтобы замять эту историю, так, чтобы ее и раскрутить. Ну, потому что были разные люди, которые хотели воспользоваться данной ситуацией, да, звонили с предложениями, то есть как бы именно раскрутить так, чтобы именно насадить «Локомотиву». Я вежливо от таких предложений, оно было очень серьезно, я отказался, просто потому что я не такой человек. Тут вопрос просто в том, что мне, если бы этот человек, Дмитрий, да, Тарасов, извинился бы еще тогда в ресторане, то есть сказал бы: «Слушай, мужик, я был на эмоциях, что-то мне в голову прилетело, извини, да?» Он, если бы его товарищи извинились бы, дело бы никуда бы не пошло. Соответственно, сейчас, учитывая, что полиция, мягко говоря, сочувствует мне, ну, как вы видите, федеральные каналы, то есть большая часть СМИ, в принципе, так скажем, озабочена этой ситуацией. То есть суть в том, что просто он же как выставил меня, условно говоря, вруном, что якобы я в заведении не был, ничего не видел, не знаю, типа бред какой-то. Тут вопрос в том, что достаточно будет того, что там условно тех же самых извинений. Мне же не нужно от него ничего, ни денег, ни каких-то там вообще. Ну, он мне никто, и мне все равно на него. Но поступили ребята некрасиво.
Молодец, Андрей, молодец. Надо идти до конца, и, может быть, получится лишить «Локомотив» чемпионства. Смотрите, Замкат, спасибо вам огромное. Замкат прислал... скрин страницы, это что, твиттерской, да, Дима Баринов тот самый, Дима его зовут, Дима Баринов тот самый, о котором мы говорили буквально 3 минуты назад, извинился: «Друзья, прошу прощения за вчерашнюю кричалку». Вот он оперативно, он слушает «Около спорта» и сразу же, значит, реагирует, Дима Баринов. «Кричалку во время празднования не должен был так поступать, но это эмоции, все бывает, извините, кого задели или обидели мои слова». Мы все равно чемпионы. Это Дима Баринов. Еще раз спасибо за МКАД, за МКАДыча. Ну что, дело за Тарасовым. Тарасов пока еще за свои кулаки не извинился. Идем дальше.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму
около... Судья продальная! Кончайте!
Человек, который любит извинения. Продолжаем. Значит, чемпионат мира по хоккею стартовал на этой неделе. У нас две крупные победы. 7-0 у французов и 7-0 у Австрии. Завтра мы играем с белорусами в 17:15. Это все команда из нашей группы. Дальше, 10 мая... с чехами, потом у нас будет Швейцария, Словакия, и закончим все Швецией. Если вы не в курсе о том, что и как происходит вокруг сборной, с каким составом сборная наша подошла, с настроением, с каким тренером подошла к этому чемпионату мира, мы сейчас вместе с Павлом Лысенковым вам все расскажем, введем вас в курс дела, чтобы вы уже завтра с белорусами, с сумасшедшим бэком смотрели хоккей. Павел Лысенков, хоккейный обозреватель советского спорта, о стартовавшем чемпионате мира в Дании. Мы начинаем с новым главным тренером и Ильей Воробьевым. Консультант Олег Знарок, причем, я так понимаю, он консультирует по телефону. Как-то слагаемые местами поменялись, но вроде бы от этого ничего не поменялось. Тем не менее, при смене тренеров принято говорить об изменениях в сборной. А чем эта сборная отличается или будет отличаться от сборной Снарка?
Во-первых, здесь я думаю, что Знарок не консультирует. Это скорее фикция, потому что с ним расстались, но не хотят делать какого-то большого скандала. Сам Знарок молчит по своему обычаю. Здесь в этой сборной 9 новичков, и из них, может быть, даже 12, потому что трое пока вне заявки. Меняется рисунок игры, потому что сейчас стараются больше действовать через пас, входить в зону, как в советском хоккее. 5 спереди, 5 сзади. В принципе, и Знарок проповедовал такой тотальный хоккей, но... немного рисунок у Воробьева другой. Может быть, даже это будет более красивая игра. Хотя, конечно, нельзя судить по Австрии и Франции.
Кажется, мы впервые не ждем в этом году Овечкина. И еще один момент. Нет обладателей Кубка Гагарина в составе.
По Овечкину, в принципе, понятно, что он, скорее всего, впервые в своей истории выйдет в финал Восточной конференции. По крайней мере, у него есть этот очень хороший шанс. Но если Вашингтон опять провалится, то, я думаю, от Овечкина никто откажется не станет. Хотя есть головная боль, куда ставить того же самого Гусева. Потому что он приехал, надо его немножко подтянуть по физике после болезни, но никто не скажет, где он будет играть. А если сейчас еще приедет Кузнецов, Овечкин, Орлов, потому что места в заявке есть, то это будет такая серьезная головная боль. Мне интересно действительно посмотреть на Воробьева, если он от него откажется, и чем это мотивирует.
По поводу отсутствия обладателей Кубка Гагарина в составе сборной.
Да, вот это очень странно, потому что Ткачев на моих глазах уезжал из Новогорска, он был грустен, ему сказали, что у него нет эмоций после финала, при том, что они выиграли финал, и эмоции в раздевалке Акбарса я видел. И из ЦСКА взяли 7 игроков, хотя команда была изнурена свинкой по ходу плей-офф и проиграла этот финал. Так что это решение странное, но тут объясняется это тем, что Ткачева и связка с Галиевым просто не видят, не хотят строить вокруг них креативные звенья. Это не рабочие лошадки, а в роли креативных видят других. И сейчас мы видим, в принципе, что и звено Дуцука, и звено Анисимова играет хорошо, набирает по 8-9 очков за матч. И, ну, опять же, судить по играм с аутсайдерами.
Отсутствие НХЛовских вратарей впервые за 10 лет – это серьезная потеря для нас на этом чемпионате?
Это стечение обстоятельств, потому что Варламов травмирован, Кошечкин, точнее, Варламов травмирован, да, Василевский занят в плей-офф, Бобровский, у него травма была, хотя, наверное, мог бы он бы здесь быть, но сказали травму и решили не беспокоить. Олимпийская бригада, да, они взяли золото, Кошечкин, ничего пока не пропустил здесь, Шестеркин за один период тоже, 4 его бросили воротам, завтра он будет играть с белорусами. Но я думаю, что это не должно сильно сказаться, потому что если атака у нас будет хорошей и в защите не будем сильно ошибаться, то вратари потянут.
Владимир Плющев недавно сказал, что сборной России предложили вялое расписание, и вот этой серии побед 7-0, 7-0, а сами себя можем усыпить. Согласны с этим?
Нет, я думаю, что это наоборот, у нас хороший очень календарь, потому что 3 с аутсайдерами позволяют, во-первых, спокойно наиграть какие-то звенья. Плюс у нас традиционно в заявку попадают не все. Мы держим много мест под игроков из НХЛ. Играем в меньшинстве, по сути. И это гораздо лучше, чем если бы у нас сейчас были шведы и чехи на старте. Мы бы им проиграли, и были бы какие-то там разговоры вокруг сборной, там паника, и какие-то ненужные движения. Я всегда говорю, что с таким календарем, который нам выпал, очень трудно на этом чемпионате мира провалиться. Потому что мы после первых трех матчей уже обеспечим себе выход в плей-офф, а там надо будет просто выиграть четвертьфинал, и в целом уже турнир будет не на двойку.
А вот у нас как раз есть четкая задача победить или после олимпийского золота можно расслабиться, все равно изменения уже произошли, и даже если провалимся, все равно все останутся на своих местах.
Ну, я думаю, что да, останутся, потому что провалом, я думаю, не назовут. Результат здесь любой скажет, что там у нас 12 новичков, там тренер в авральном режиме принял команду, и нету такого статуса, как там на Олимпиаде, когда Россию называли главным фаворитом. Или я помню, когда там в 2010 году приехала сборная на чемпионат мира и собрала кучу НХЛ в составе, и даже за серебро ее очень жестко ругали. Так что здесь абсолютно не такая ситуация. Я думаю, даже поражение в четвертьфинале, возможно, смогут объяснить и через прессу, и через интервью, сказать, что это работа на будущее. Вот у вас есть золото Олимпиады. Сезон в любом случае удачный. Давайте посмотрим, что будет дальше.
Хотел поговорить еще о статусе самого чемпионата мира именно в этом году. А Корейская Олимпиада, она была не настоящей с Кубком мира, определенности какой-то нет. А правильно я понимаю, что получается, что чемпионат мира – это главный турнир планеты вот прямо сейчас?
Ну, чемпионат мира, я бы сказал, что он ежегодно главный в тех годах, когда нет Олимпиады. И даже когда есть, это тоже можно спорить, потому что Олимпиада достаточно такой сумбурный турнир. Я бы не сказал, что она не была не настоящей в этом году, потому что медали-то были настоящими, и не наша вина, что так все сложилось. Но действительно здесь на чемпионате мира по уровню получается сильнее, чем Олимпиада. Здесь очень много звезд, особенно в той группе, где Хернин, там МакДэвид, США, сборная Канады просто убийственные. Я думаю, что да, действительно можно о многом судить по этому чемпионату мира. Прогноз, вот то, что вижу сейчас, мы будем в матче со шведами, последний матч в группе, решать, да, кто будет первый, кто второй в нашей группе. Если мы выиграем группу, что, в принципе, нам по силам, то мы получаем легкую соперника в четвертьфинале и выходим в полуфинал, где цепляем медали. Это такой достаточно оптимистичный прогноз.
И о результатах текущих. Сейчас Германия играет с Норвегией в другой группе 3-3, второй период. Швеция выигрывает у Чехии, это уже ближе к нам. Второй период Швеция выигрывает у Чехии 2-1. А в 21:15 сегодня две игры, еще Словакия, Швейцария и Латвия, Финляндия. Раз уж заговорил о результатах, сейчас в футболе Челси, Ливерпуль 0-0. Пока счет не открыт. И завершен матч Манчестер-Сити, новый чемпион Англии, против Хаддерсфилда 0-0. И первый тайм в матче Арсенал-Бернли 1-0. Арсенал в одном из последних матчей для Арсена Венгера выигрывает пока на своем поле. Идем дальше.
Оливер Нойвиль вошел в игру. Боруссия Мюнгладбах.
Около спорт. Территория профессионализма.
Мюнхен-Гладбах. Мюнхенская команда.
Вы, наверное, уже в курсе о конфликте. Может быть, это и даже и не конфликт. Тем не менее, Евгения Медведева прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе. В связи с этим сразу же 134-21-35. Вы за Медведеву. 134-21-36. Вы на стороне Этери Тутберидзе. Медведева 134-21-35. Этери Тутберидзе 134-21-36. Значит, это сообщение впервые появилось на Матч ТВ. Источник сообщает, что значит, Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года. По российскому законодательству переход к другому тренеру должен быть оформлен во время трансферного периода, который заканчивается в мае. Еще раз, все это в фигурном катании по российскому законодательству. Еще по сообщению Матч ТВ, одним из вероятных кандидатов на роль тренера Медведевой называется канадец Брайан Орсер. Он наставник двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханюна. Это просто сейчас бог в фигурном катании в современном, Юдзуру Ханю. Вот туда якобы собирается Медведева, к Брайану Орсеру. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал эту информацию. Слухи ходят давно, поэтому давайте подождем. То есть вы не исключаете, что Медведев может уйти от Тутберидзе, следует вопрос. Я не буду это комментировать, сказал Горшков. По информации Спортэкспресса, официально об уходе Медведева от тренера будет объявлено 7 мая, то есть в день инаугурации, завтра в день инаугурации. Владимира Путина. Медведева 134-21-35, Тутберидзе 134-21-36. У нас голосование проходит прямо сейчас на прямой связи. Андрей Журанков, комментатор фигурного катания. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит ли это, что все-таки конфликт после Олимпиады был, о чем писалось в СМИ? По-моему, мы с вами даже здесь, в этой программе, это обсуждали. Если да, то что могло стать причиной этого конфликта, этой обиды? Может быть, серебро как раз на Олимпиаде?
Вопрос сформулирован так, как будто ответ очевиден. Для меня ответ не очевиден. Я не уверен, что конфликт, причем такого раздутого масштаба, в котором мы обсуждаем, был. Честно могу сказать. И все, что происходило после окончания олимпийского турнира у одиночниц, не говорило о том, что, в общем, то, что сейчас пишется и обсуждается, что Тутберидзе сделала ставку на Загитову, вот это все подобное, да, и что могло обидеть Медведеву. Вот то, что происходило во дворце, то, что происходило в Кисанкрае, то, что происходило перед церемонией награждения на льду, ничего не говорило о том, что...
Ну, я бы даже сказал, что там демонстрация откровенной симпатии к Медведевой даже была. Скорее
да,
так.
Да. Скорее всего, все обо всем. Ну, вот я потом просто общался, да, я общался и с Тутберидзе, я общался с коллегами, в общем, с коллегами, в смысле, с ее коллегами, будем так говорить, ну, да. Угу. Вот. Ничего подобного. То есть, то, что сейчас пытаются придумать, это абсолютно фантазия по поводу того, что Тутберидзе сделала ставку на Загитову. Вот. Но то, что Женя Медведева не получила золотую олимпийскую медаль, это, конечно, очень сильная, большая и очень больная тема для Жени Медведевой, для ее мамы, вот, для всего ее круга. И, на самом деле, это, конечно, большая больная тема была и для тренера Тутберидзе, и для хореографов, и для всех, понимаете? Mm-hmm. То есть, вот я бы сейчас бы не разделял в этой ситуации, что вот там у нас получается Медведева против Тутберидзе. Тутберидзе, ну это полная чушь, ну вы поймите, ну они сколько лет.
Но уход, Андрей, уход, скорее всего, будет или уже состоялся, верно? Ну, по вашей информации, по вашим наблюдениям, источникам. То есть, или даже и здесь однозначно об уходе.
Произошла дурацкая ситуация. То есть об этом заявил человек, об этом заявил Лайшев, как руководитель самбо 70, да?
Школа, да, напомню, школа.
Да, но вы понимаете, что делать подобные заявления могли только три страны. Это Медведева, это Тутберидзе и это Федерация фигурного катания на коньках России. Все. Понимаете? То есть, да, это такая информационная бомба, которая взорвалась. Почему вдруг руководитель школы решил сделать такое заявление, можно только догадываться, могут быть разные версии. Вот. Но пока ни одна страна этого не подтвердили. Поэтому я бы не говорил о том, что уход Медведева от Тутберидзе состоялся. Потому что факта у нас с вами пока такого нет. Ни одна из сторон это не подтвердит.
Зачитаю вам СМС. Не кажется, что возможный очередной уход от Тутберидзе, видимо, тут вспоминает Лепницкую, уже выросшего спортсмена, подтверждает ее статус подросткового тренера. То есть теми, кто уже 18+, у нее как-то не складывается. Может быть, она психолог плохой? Такой вопрос.
Ой... Знаете, Лепницкая была одна ситуация, сейчас другая ситуация. Это мир фигурного катания, и это естественная ситуация, когда спортсмены меняют тренеров. Есть бывали случаи, когда тренеры отказывались работать с теми или иными спортсменами. И такое бывает, понимаете, и таких случаев тоже немало, просто о них меньше рассуждают. Я, понимаете, как мы сейчас на самом деле раздуваем из мухи слона. Понятно, что все переживают за Женю Медведеву, конечно, за эту сильнейшую группу, которую собрала Тутберидзе, но... Вы поймите, что, например, на Западе так бы не обсуждали переход от спортсмена к другому тренеру. Угу. Потому что это часть совершенно нормальной спортивной карьеры. И в данном случае, конечно, тут как бы идет такой очень большой подтекст, почти там по Достоевскому, можно сказать, да, у нас с вами. Вот, что вот, там, возможный уход с детства, они вместе и так далее, и так далее, и так далее. Но если смотреть на это с профессиональной точки зрения, в карьере сейчас на данный момент очень такой важный... Важная точка, важный короткий отрезок. Угу. Что делать дальше? Вот, и понятно, да, что вот на этом отрезке должны быть приняты какие-то решения. Вот и все.
Спасибо, Андрей. У нас время. Андрей Журанков, комментатор фигурного катания. Ждем официального заявления. Андрей был против этого, но тем не менее Медведеву и Тутберидзе мы столкнули в голосовании. 98% за Медведеву и всего лишь 2% за Этери Тутберидзе. Это «Околоспорт». Через неделю на этом же месте. Всего доброго. Петр Кузнецов.